Так. Да, так вот, у взрослых, а если взрослые, это молоденькие, а если взрослые, можно их прививать? Если взрослые, то лучше сначала провести омолаживание и проводить в молодые ветки. В толстые ветки, вот представьте, вы даже если ее спилили, вы умеете прививать, вы в толстую спилили, а у вас кругом крона всего дерева, они у вас заглухнут. Просто эти прививки, это вам тогда надо все спилить. Поэтому, вот у вас нет молодого, а вы заполучили черенки, значит, тогда вы делаете прививку на периферии кроны, в молодые ветки. А можно ли вообще в периферию кроны, вот все время в молодые веточки? Ради бога, но у вас в результате дерево-то расширится, ведь эти прививки будут расти, значит, они, если у вас уже... от ствола, там, допустим, 1.5 метра, да прививки еще будут расти на 1-1.5 метра. Это сколько места надо? То есть это все можно, но при этом должна быть большая площадь у дерева. Понятно, о чем я говорю? Поэтому вот в такие моменты вы уже должны сами предвидеть, как бы сообразить. Так, значит, на каком... каким способом лучше делать прививку? Все зависит от толщины, от размера черенков и так далее. Сейчас я покажу, что делать, да, что делать с веточками, которые растут ниже места прививки. Оставлять или удалять? Конечно, удалять, иначе они заглушат прививки. Но если чувствуете, прививка не прижилась, то обязательно оставляйте какую-то, на которую потом... Или на нее сделаете прививку, или просто, чтобы она не дала засохнуть этой ветке. Так, вот расстояние от ствола, я вам сказала. Теперь, в каком месте кроны, юг, север и на какой высоте от дерева? Это все зависит уже от вашего дерева, вот от конструкции дерева. И, в принципе, можно делать со всех сторон кроны, но, естественно, если у вас крона очень большая, а вы сделаете на севере, они у вас там не будут расти, потому что... будет все дерево затенять. А если деревце молодое, то вы делаете симметрично по всем частям и с севера, и с юга. Так, значит, при прививке руки и инструмент должны быть чистые. Да, разумеется, должны быть чистые, и за место среза руками браться нельзя, особенно если руки в садовом варе. Вот важный момент. Одни рекомендуют надевать колпачки из молочных пакетов. Дырочки делать в этих пакетах или нет? А у меня вопрос, а зачем колпачки вообще нужны? Вот вы делаете колпачки, зачем?
А я, например, знаю, зачем. Чтобы было немножечко влажно, не засыхало.
А вот теперь представьте, вот вы сделали прививки, значит, надели пакет, вот молочный или там какой пакет, значит, и смотрите, вот у вас развивается там прививка, вот, вот сделана была прививка, надели пакет, значит, прививка там, вот там она у вас, но это якобы ускоряет срастание. И, ну, он прозрачный, это просто у меня нет такого под рукой, черный здесь, неважно какой. И вот, значит, пакет. Что такое пакет в данном случае? Мини-тепличка. В апреле бывает плюс 20-25, а здесь сколько будет?
Плюс
30. Плюс 35. В результате, что в результате, вот сами должны почки предвидеть, меняться. Почки начинают распускаться от такой температуры. А приживаемости еще нет, еще прививки не срослись. Загляни туда, ой, как хорошо, у меня уже почки, а потом почти засохли. Почему? А потому что не срослось, истощился резерв, значит, почки засохли, и все, и с концами. Зачем? Мы никогда в производственных условиях никаких пакетов, ничего не... Зачем они нужны? Для какой цели? Если у вас нормальная сделана прививка, нормальное срастание, то все равно раньше времени не приживутся. На приживаемость, на образование вот этого соединения привоя с подвоем не меньше 2 недель. 10 дней, 2 недели. Никакие пакеты не спасут. Пакеты вообще не нужны, мы никогда их не надеваем. К Кто придумал, для какой цели, пусть они на этот вопрос отвечают. Ну и хорошо, что лишь бы только не сгорали. А зачем, когда можно без выпадов? Ну, ради Бога, делайте, но они не нужны. Самое главное, что эти пакеты не нужны. Так, при прививке в расщеп двумя черенками надо ли закрывать щель, если она образуется, и чем? Значит, вот щель, вот этот способ при прививке в расщеп, знаете, да? Вот так расщепляется, один черенок сюда вставляется, другой сюда. И вот это считается самый варварский способ. Долго не заживает, попадает инфекция и так далее. Значит, делают его, как правило, когда очень толстая ветка. Я в таких случаях, я не работаю, но иногда приходит. Что я в таких случаях делаю? Значит, ставили... Смазали почечки, торец, и вот краешки немножко с садовым варом. Стараться, чтобы вар туда не затек, в середину. А вот сверху, вот, значит, здесь с края вар, и здесь вар. И сверху я кладу на шлюпку из тонкой пленки, пищевая пленка. Просто на шлюпочку, она к вару приклеивается, как бы, и она, вода не попадает туда, инфекция не попадает. Проходишь мимо, смотришь, ветром слетело или еще что-то. Снова вар и снова на шлепочку. А иногда и специально даже делаешь на шлепочку, прямо специально, и, значит, по краям завязываю. Вот это помогает зарастанию и непопаданию туда всякой инфекции. То есть можно ставить такую заплатку. Короче говоря, тут по-разному можно. Значит, когда лучше снять колпачок? Он вообще не нужен. Когда ослаблять обвязку? Значит, если вы, смотря когда сделали, если вы сделали, вот я вам приводила пример, сделали в марте, и через 3 недели пришли снимать. Все отвалилось, потому что еще ничего не срослось. Поэтому, если вы делаете, вот, например, в мае, где-то в конце мая, уже через 2 недели надо посмотреть, нет ли, может начаться врезание, если будет утолщаться. Но обычно весной не бывает. Утолщение интенсивное бывает летом. Вот это особенно важно для окулировки, для летней, когда почкой прививаете. Вот здесь важно смотреть. А так, в принципе, обвязку можно ослаблять. Посмотрите, видно всегда, врезается или не врезается. Но снимать сразу тоже опасно, может отвалиться, если нет прочного срастания. Когда обвязку нужно совсем снять с прививки? Если ослаблять, то в конце лета, если следить за ослаблением. А можно так, можно прививку из пленки снять, но положить страховочку, например, из бумажного шпагата не туго, потому что пленку мы натягиваем, а здесь положить не туго, ну так как бы свободно, из бумажного шпагата или из пенькового шпагата, и вот его можно оставить даже на зиму, как страховка от ветра, там вот от всего этого. Так, можно ли наносить вар на саму прививку, или он наносится на ленту после обмотки? Только после обмотки, вар ни в коем случае. Так, при окулировке в прикладку древец пишет, что почку можно совсем замотать пленкой, а когда ее снять, не пишет. То есть есть такая рекомендация, когда вы делаете окулировку почкой, то вместе с почкой пленкой замотать. Обязательно пленку на зиму снимать. Значит, во-первых, будет термический ожог, может быть, вернее. И во-вторых, пленка под почкой может загнить, может погибнуть, короче говоря. Но еще часто спрашивают, вот когда окулировкой, все-таки как, почку заматывать или оставлять снаружи? Иногда бывает полезно и так, и так. Иногда полезно замотать эту почку. Почему? Бывает, что теплая осень, и вот особенно для косточковых делают окулировку в конце июля, и они, если теплая погода, начинают прорастать. Если они прорастают, они уже вымерзнут, они, как правило, не перезимуют. А если вы замотали вместе с пленкой, вместе с почкой, она уже не прорастет. То есть вот это как бы помогает. Но ее надо обязательно осенью снимать. На зиму все пленки надо обязательно снимать. И вот где-то еще тут был вопрос вот про эту прививочную жидкость. делать ее на основе, значит, алоэ или меда, или чего, это вообще совершенно не обязательно, это прививочная жидкость. Так, сейчас я посмотрю минуту, что я могла не сказать. Так, значит, уход за прививками, не оставлять параллельные, удалять побеги, формировать, вот это я вам все говорила. Так, вот в принципе, что было намечено, я сказала, теперь надо показать сами способы, и если кто не умеет, то показать, как делать прививки. Но я так поняла, что вы в основном все как бы умеете делать, то есть владеете. Конечно, кто не умеет, подойдете ко мне, я вам покажу, только не режьте тупыми ножами, и вы должны стать вот так рядом со мной. То есть не зеркальное у вас изображение, неправильное будет восприятие, а вот должны вот так. И самое главное для прививки, самое главное, ну это я вот такие побеги, значит, тренироваться на иве, причем, ну, на, там, на рябине, на чем, но не на таких почках, которые уже распустились, а вот на таких, не распустившихся. И вот такие длинные я срезала для того, чтобы показать вот эту сбежистость, видите? Даже у ивы вот толстые, на концах тонкие. Вот такие для прививок тонкие не годятся. Как делается правильно срез? То есть вот там, какой он длины должен быть, какой что. Держите вот так срезом к себе, верхушкой от себя. И самое главное, тренироваться, научиться правильно делать срез. Вот нож и палец у вас должны, палец не должен двигаться. А, значит, должен быть все время как бы на расстоянии от ножа. Безбоязненно кладете большой палец под черенок. Не так вот, не упираться, не так никак, а под черенок. И учиться делать срез на себя одним махом. И вот ваша задача будет, придете домой, острым ножом будете делать одним махом, вот сначала как получится, подойдете, я вам покажу, одним махом. Когда научились, после этого будете тренироваться уже правильно. Надо начинать срез, начало среза напротив почки, таким образом, чтобы начало среза было, значит, в том месте, где основание почки, не верхушка, а основание. Тем самым у вас, значит, лучше срастание будет. Вот когда вы научитесь одним махом делать срез, после этого делаете уже, тренируетесь, значит, делать вот такой срез одним махом, и длина его должна, вот чтобы почка с противоположной стороны была, длина среза должна равняться примерно трем диаметрам черенка. В зависимости от толщины черенка вы делаете и срез. Теперь на конце, вот здесь срез бывает, вы его должны сделать как бы по диагонали. И вот на конце у вас бывает, он заканчивается корой мягким. Вот ее, когда вы будете вводить этот срез в, при любом способе, вот эта кора, она будет кверху как бы закорючиваться. Ее надо или секатором, или вот так аккуратненько срезать. И после этого, значит, уже готово к введению. Вот когда срез сделали, вот такой косой, после этого смотрите, сколько у вас, значит, здесь почек. В зависимости от длины, там, 2, 3, 4. Бывает иногда, вот, рекомендуют 3-4 почки, а у вас получается, что четвертая почка на большом расстоянии. Поэтому лучше 3 почки, а вот это расстояние между почками оставить на срез. Он же длинный должен быть. И дальше вот этот срез, как я учила вас на прививке, делать чуть-чуть наискосок, не к почке, вот так, и не косой срез, чтобы почка у вас эта засохла, а вот таким вот образом. Вот это черенок, пригодный для прививки. Самый простой способ, это когда вы такой черенок вставляете для прививки за кору. Вот у вас подвой. Значит, делаете срез ровный, без всяких скосов, не взирая на почки. Для черенка очень важно, а здесь не надо. И дальше вы делаете вот такой продольный надрез. И, значит, у вас, когда кора хорошо отходит, сейчас она не отходит. И, значит, вот так раздвигаете кору и вводите. Но многие путают, и кора должна легко отходить от древесины. А некоторые путают, кора имеет несколько слоев. И вот когда хорошо отходит, между корой и древесиной, когда сокодвижение, камбий, за счет камбия, там такое скользкое, как слизь такая, вот это и есть камбий, а не под эпидермис. Вот у коры есть такой слой, сейчас я вам его отделю, вот это, значит, вот видите, такой зеленый, вот это эпидермис. Это вы кору от древесины не отвели. Если вы ставите вот здесь, срастания не будет. Потому что срастание происходит за счет соединения слоев камбия. И вот еще, значит, часто, когда делают, да, вот, когда вы делаете, разрезали, и некоторые вставляют черенок вот так. Неправильно, ну некоторые вставляют так. Значит, вот так надо вставлять черенок, таким образом, чтобы внутренние с внутренними. Дальше, когда делают прививку в расщеп, некоторые вставляют вот расщеп, и некоторые вставляют вот сюда, в центр. Ни в коем случае. Значит, в данном случае у вас должен быть срез двойной. Вот сначала надо научиться такой простой, а потом двойной срез, вот такой клинышком. И вот там, где больше коры, его, значит, снаружи вставлять. И чтобы он не выпирал за пределы, обязательно должно быть заподлицо, кора с корой соприкасаться. Вот самое главное для прививки – это чтобы соединялись слои камбия подвоя и привоя. И еще, значит, бывают такие моменты, если черенок тоненький, а подвой более широкий. При любом способе, вот если вы делаете одним черенком, вы лучше прислоните с одной стороны, чтобы у вас с одной стороны было плотное соприкосновение камбия с камбием, кора с корой. Даже если с другой стороны останется какое-то несоединение, но с одной стороны обязательно должно быть хорошее соединение. Это надо показывать уже непосредственно на прививках. И вот, значит, итак, самое главное для тех, кто учится только, это научиться делать срез. Берете иву, сначала не пытайтесь по почкам, а для экономии как бы этих веток, вот учитесь, значит, сделали срез, дальше сделали срез, я уже даже хочу, не могу сделать неправильно. Вот одним махом, не пытайтесь резать вот так вот, вот зигзагами, не получится. Срез должен быть одним движением, и, значит, когда вы вот так прикладываете, не должно быть зазора. Вот в данном случае получилось очень, видите, кора, вот много коры. Вот этот слой мягкий, вот он закорючивается вот так, его надо обязательно снять. Но, в принципе, когда вы набиваете руку, вы уже научитесь так срезать, что остается только маленький кончик. А дальше уже научитесь это, после этого будете учиться делать приклад с язычком. То есть на этом срезе делаете вот такой надрезик, вот я его специально вот так приподняла, чтобы было видно. И на подвое делаете точно таким же образом, чтобы они у вас соединились. И вот когда вы учитесь вот этому способу, чаще всего бывают ошибки, когда машинально переворачивают почками вниз. Поэтому здесь обязательно смотрите, не нарушайте полярность, иначе вы ведете кверху ногами, и он у вас приживется, но потом засохнет, потому что будут расти побеги кверху ногами. Так, время у меня уже все исчерпано, но, значит, я вам обещала эксклюзивный свой способ, как, но это для тех, кто еще не умеет, то только учится. Как узнать, научились вы прививать или нет? Вот приобретать вам черенки или не приобретать? Учитесь делать срез, делайте, научились. Дальше берете, но для этого надо значит, вот, вот этот можно, привой можно в таком, вернее, и нужно с почками не распустившимися, а подвой у вас должен обязательно уже кора отходить. Для этого вы дней 10 держите вот подвой, на что прививать. Срезаете вот такую, значит, с развилками там, ну, только желательно, чтобы был, сразу приучайтесь к хорошим углам. Срезаете и ставите в воду, вот так, основание в воду. И у вас подвой начинает распускаться. И все, уже, значит, кора отходит хорошо. То есть вы будете тренироваться как бы на самом простом способе, вот это самое, за кору. Делаете прививку на уже распускающийся подвой. Вот таким вот черенком, еще не распустившимся. Сделали, замотали пленкой сверху и ставите в воду. Тоже только как цветы, вот так ставите в воду. И дальше у вас начнет укореняться. И делаете только на иве. Ива у вас начинает укореняться. И за счет укоренения, если у вас прививка прижилась, то у вас приживется и вот это начнет расти, будет давать ростки. И вы уже смотрите, что все вы прививать научитесь. Можете даже посадить эту иву, ну, она быстро укореняется, дает корень. Посадите и будете, вот многие такой восторг испытывают, когда только поняли, что они научились прививать. Понятно? Понятен этот прием? Теперь очень коротко, как самим выращивать саженцы. Семенные подвои. Значит, для семенных, на семенных подвоях. Для семенных подвоев, то есть для бытума называемых, на практике называемых дички, значит, годятся какие сорта яблони? Антоновка, коричная полосатая, грушевка. Самые зимостойкие, самые неприхотливые сорта. Ни в коем случае не магазинные сорта. Если у вас есть летние полосатые, да. Если вы хотите выращивать китайку, то желательно, чтобы это были семена китайки. Любой, ну то, что вы называете в быту райка. Семена, значит, заготовили, поскольку летние сорта, вот здесь заморочка со стратификацией, то есть зимней подготовкой семян. Если вы используете антоновку или какие-то зимние сорта, то можно, в принципе, посеять с осени прямо вместе с мезгой. Вот уже плоды у вас, держите их до полного, можно сказать, разложения, уже перезревания. Делаете бороздку и высеваете, как обычные семена, но только вместе с мякотью. Закрываете землю и сверху мульчируете. Значит, точно так же можно и летние, без стратификации, без предварительной подготовки семян. Но летние придется хранить, то есть вы семена выделяете, когда они созрели там в начале августа. Сразу высевать их нельзя, надо сеять уже вот перед морозами. Семена надо промыть, если вы, допустим, летние сорта. Промываете, чтобы там не осталось мезга, иначе они заплесневеют, если длительно хранить будете. Промыли, просушили и просто делаете пакетики, можно фунтики вот такие. Мы делаем пакетики вот в виде порошков, вот как аптечные такие порошки, сообразите сами. И в прохладном помещении до момента посева. Осенью высеваете эти семена, но обязательно надо предвидеть повреждение мышами. Все сожрут, если есть на участке мыши, семена для них лакомство. Поэтому обкладываете затравками, чтобы... И старайтесь не длинный ряд, а вот так локально. Можно погуще посеять, особенно... Да, теперь груша. Какая груша годится? Любые сорта, лишь бы были зимостойкие. Нельзя магазинные, типа конференция, всякие там такие. Они не зимостойкие, не годятся. Весной никакие гольдены, ничего, только наши среднерусские сорта, наши местные. Значит, посеяли. Весной эти семена начинают сходить. Густо посеяли, все всходят. Надо провести пикировку, точно так же, как вы пикируете свеклу. Для груши особенно важно, вот груша, когда всходит, у нее стержневые корни, прищипните. Рассаживаете сразу на определенном расстоянии. За лето у вас вырастают в зависимости от ухожа, вот на таком расстоянии. За лето у вас вырастают дички. В зависимости от того, какой сезон, какой был уход, вот для окулировки годятся дички толщиной в карандаш. Дальше, допустим, у вас за одно лето выросли вот такие дички, которые позволяют делать окулировку. Вот моя рука – это земля, а это дичок. На какой высоте от земли делать окулировку? Очень важно. Если вы сделаете вот сразу близко к земле, как пишут в книгах, так делают на юге, вот вымокает все. Мокрая вот такая, как была зима, вот сейчас все стоит в воде. Кстати, обратите внимание, пойдете на участок. У меня уже бывают выездные консультации, особенно после ландшафтных дизайнеров. Все стволы стоят в воде. То есть вот эти микрозападины, это к вопросу посадки. Сажать надо вот так, чтобы вода стекала. А посадки все делают вот таким образом, вот в этой лунке. Всю зиму кора мокнет, плесневеет, загнивает. Значит, вот эти повреждения, они проявляются только где-то иногда на второй, третий даже год. Вот то, что я показывала вам в фотографии. Так вот, продолжаю окулировку. На какой высоте от земли? Если сделаете очень низко, вымокнет. Сделаете высоко, много придется дикой поросли удалять. Поэтому выбирайте такое вот голенькое место на подвойчике, где меньше ран будет внизу. Делаете окулировку. Весной, вот сейчас, в эту пору, весной, срезаете, значит, вот у вас дичок растет, тут всякие там вот такие разветвления на этом дичке. Срезаете, оставив шипик. Или можно без шипика, если прямо рослые, если нет никаких искривлений. Но это уже такой более сложный момент. Значит, срезаете на шипик, и когда начинает прорастать, подвязываете к шипику. В конце лета этот шипик удаляете или весной следующего года. Таким образом у вас за сезон вырастает одна леточка. Можете выращивать еще, у вас будет двухлеточка. Понятно вот это? Можете сразу семена посеять на постоянное место, потом там прорядить и без пересадки. То есть вот это простой такой способ из семян под посевом под зиму. Но мы, значит, семена не под зиму из-за мышей, а делаем со стратификацией. Но здесь надо приспособиться, в какое время закладывать семена на предварительную подготовку. Стратификация – это когда семена помещаются во влажный субстрат зимой, и они обязательно должны пройти вот такую подготовку при низких температурах. Трудно рассчитать, когда закладывать. Положить в феврале, как пишут часто, от сортов зависит. Они начинают раньше времени прорастать, эти семена. Положить поздно, долго они прорастут. И вот из-за этого бывает такая морока. Я обычно уже знаю там свои сорта. Я кладу где-то в начале марта. Каким образом? Семена должны быть тщательно промыты. Вот те, что хранились из плодов, выделили, промыли, храните в бумажных пакетиках. Затем берете какую-то плошку, сейчас много всяких этих синтетических коробочек, на дно коробочки кладете мох сфагнум, вот таким примерно слоем, влажный. Мох замочили в воде, отжали, чтобы вода не текла, положили этот мох сфагнум. Дальше семена помещаете в капроновый мешочек, свободный, чтобы не в натяг семена были, они набухнут, они начнут прорастать. Используем для этого, извините, голенище от колготок, синтетические. Я даже лучше, если сохранились еще капроновые вот старинные чулки, чтобы стрелок не было, иначе семена выскочат. Извините за такие подробности. Значит, делаете свободный вот такой мешочек и плоско распределяете этот мешочек. Этикетку туда, какие семена, когда заложено, для опыта на дальнейшее. Плоско распределяете и сверху то же самое мох сфагнум. И в холодильник при температуре 0 плюс 1-2 градуса тепла регулируете. Вдруг семена начинают прорастать. Значит, срочно выносите их в снежный бурт, под снег. Там они затормозят свое развитие. И с весны желательно подготовить уже чтобы у вас бороздки были, все сделано, вдруг начинают сильно прорастать, их уже, значит, надо будет высевать и обязательно сверху замульчировать. Вот таким образом получаете дички, ну, в быту в питомниководческом называется, или сеянцы, на которые делают потом прививки. Можете вырастить из них, значит, 2-3-4-летние в крону делать, но чаще всего это делают для питомниководства. Для черешни, для косточковых культур, в принципе, все точно так же. Единственное, здесь трудно рассчитать сроки стратификации, поэтому вот у нас специалисты, кто по косточковым культурам, они стараются сорта новые, иногда неизвестно даже, когда закладывать на стратификацию, поэтому семена высевают осенью, с осени. Но еще раз, мыши. И положить еще, вы знаете еще, кто чувствует? Птицы, вот вороны всякие. Как они чувствуют, я не знаю, но они выклевывают. Поэтому положить какие-то ветки колючие, какие-то ограничения. И самое главное, затравку от мышей. Все сожрут, если распознают, что там есть семена. Так, теперь вопросы по тем моментам, которые я не осветила. Пожалуйста, вопросы. Можно, сам, но вы обратите, нет, как можно на нем? Он же тоненький, этот побежек. Нет, тихо. Значит, я сказала, что вторичный рост – это признак недостаточной зимостойкости. Значит, изначально ваш вопрос поставлен неправильно в том смысле, что изначально это уже может быть не зимостойкий подвой. Понимаете? Поэтому вторичный рост – это признак незимостойкости. Особенно если у всего сорта целиком. Значит, этот сорт не годится для того, чтобы на нем прививать. А не говоря уже на самой этой веточке. Она еще тонкая для того, чтобы на ней прививать. Нет, его можно. Его, а вы спросили на нем. А его можно, только надо иметь в виду, что может быть не зимостойкий, поэтому он может вымерзнуть, это уже... Так, еще вопросы. Как привой. Если ничего, можно. Теперь, слушайте, это можно. Вот, кстати, это может быть, если вы, например, привили, чтобы закрепить черенок, это очень важный вопрос. Вот вы приобрели грушу, а вам не на что привить, и вы прививаете грушу на яблоню. Вот в этом случае у вас может прироста не быть, а могут даже заложиться сразу цветковые почки на той прививке, которую вы сделали. Но сорт сам сохраняется. Так вот, можно потом привить, но для того, чтобы эта прививка прижилась вот с такими цветковыми почками, или даже нет цветковых, а он двухлетний получается, можно, но если он зацветет, цветки надо обязательно оборвать, пока они еще в стадии бутонов. Это можно для яблони и груши, а вот вишня, косточковые культуры могут, если они зацветут, то они могут не прорасти, приростов могут не дать. Яблоня, груша вполне можно. Нет, абсолютно не влияют. То есть мы, когда используем дички или вот там, например, эти самые скелетообразователи, вплоть до кислых, горьких, не влияют на вкусовые качества. Это доказано. Но может влиять, вот, например, на вкусовые качества груши могут влиять, и это пока причина не выяснена. Ну, причина выяснена, погодные условия влияют. Недостаток тепла влияет, ухудшает вкус. Но влияет в том числе и почва. Вот замечено, что, например, мельба, даже если почва песчаная, хуже хранится, и она менее сочная. А на глинистой почве бывает вкуснее. И точно так же груша особенно реагирует. Иногда даже бывает один и тот же сорт, а вкусовые качества разные вообще, в зависимости, вот, например, сорт рагнеда. Даже сами вот ребята из Семилейской академии удивляются, какой разный вкус у одного и того же сорта. Но от подвоя не зависит. Вы можете на горькую, на кислую привить мельбу, и вот как она есть мельба со своим ароматом, со своим вкусом, так она на любом подвое будет мельбой.
Вы знаете, вот мы привили один сорт, у нас был на карликовом подвое, а привили на такой, получился как
совы, нет, они не другие. Дело в том, что на карликовом, а на каком лучше?
На карликовом, вкуснее.
Значит, скорее всего, вот бывает так, что, вот, например, сорт северный сенап. В этом году плоды вкусные, замечательные. Почему? Потому что был длинный вегетационный период. А вот будет год холодный, дождливый, и яблоки будут несъедобные. Это не от подвоя, это зависит от погоды, от количества температур. Называется сумма эффективных температур. Поэтому есть сорта, вот реагируют очень на погодные, а есть, которые не реагируют. В частности, северный сенап будет очень сильно реагировать. Точно так же и от подвоя. На карликовых подвоях побыстрее развиваются, быстрее созревают. Но они могут хуже храниться, чем на обычном семенном. Бывают иногда такие различия.
Вопрос можно?
Конечно.
На диком дичок со скелетообразователем, да? Можно ли на них привить, значит, чижовскую, бергамот, нарядные фибулы и ладу?
Извините, я начало не поняла. На диком дичок со скелетообразователем, это вырос, как?
Груша выросла. Сделал я скелетообразователь.
А, из дикой вы сделали,
да,
скелетообразователь.
Вот на этих диких скелетообразователях, вот этих 4 сорта можно привить? Как они с точки зрения вот...
А, можно. Просто будет неудобно, что у вас один сорт, если рано будет созревать, а другой позже будет созревать.
Ослабит, и
вопрос, подождите.
Ослабит это дерево?
Как, что ослабит?
Что они не одновременно?
Нет. Это неправильная точка зрения. Ослабит только то, если вы привьете не зимостойкий сорт. И он у вас вымерзнет. И у вас, естественно, эта ветка погибнет. А не потому, что они в разные сроки созревают. Ничего не ослабнет. Значит, если вы не верите мне, почитайте, академик Седов. Они изучали вместе с доктором наук Долматовым. Есть такая публикация, что не влияет никоим образом сроки, о чем мы говорили.
Так, минуточку. Значит, за прошлый год вот это дерево, вот оно вот такое было, да, смотрите.
Да.
Вот такое вымерзло.
Да.
В итоге.
Да.
Вот эта зима.
Да.
Была.
Да.
Так? Вот. Пошел отросток.
В чем вопрос?
Чем вопрос? Вот этот отросток теперь можно использовать?
Но он может быть у вас не зимостойкий. Раз у вас вымерз весь скелет.
Не только скелет, а и сам...
У вас все вымерзло, а груша чижовская зимостойкая. Значит, у вас не зимостойкий подвой изначально.
Знаете, сколько, я вам скажу, 7 лет он у меня придомился.
Ну и что? Это не важно, зимы какие были, мягкие. А 05-06 года, это мне надо вам рассказывать, в чем была ее особенность, почему именно в эту зиму много пострадало. Она была особенная, потому что был резкий переход после оттепели, сразу мороз. И не все сорта это выдержат. Значит, у вас не выдержал сам скелет. А в этом году нормально, пока все нормально. Что? Нет, вот в нынешнюю зиму могли пострадать вот что-то связано с корнями. И самое страшное могло, из-за того, что была зима, осень морозная, земля замерзла, и она сейчас воду не пропускает. Тихо, минуту. Значит, у вас, вот смотрите, сейчас все стоит в воде. Там, где лунки. Особенно у кого газоны, у кого вот это вот все. То есть посадили, газон наращивает массу. В результате деревья все стоят в воде. И потом говорят, у меня вымерзло все. У меня зимостойкие сорта вымерзли. А почему вы решили, что вымерзли? Вы смотрите вниз, и это может проявиться не в этом году, а в следующем. Зимы мягкие, а у меня дерево все погибло. Да у вас кора вот здесь вот. Поэтому смотрите, какая кора внизу будет. Она могла вся подгнить именно в эту зиму. Поэтому, значит, иногда говорят... Мне не страшно, у меня песчаная почва, торфянистая, у меня вода вся проходит. Это не опасно. Если земля, поверхность замерзла в ноябре, и потом она не оттаяла, вот как сейчас она мерзлая, Поэтому вода вся стоит, не впитывается, и штамбы, стволики стоят все в воде. И учитывая, что зима была вот такая вся сырая, значит, они всю зиму стояли в воде, потому что промерзание было в ноябре. Вот этой зимы может быть достаточно для гибели. Это не к вопросу прививки, а потом будут говорить, сорт не зимостойкий. А на самом деле виновата вот это. Поэтому сажать на холмах, чтобы все стекало, чтобы не задерживалось. А что делать? Вот теперь уже посажено, заглубили лунки и так далее. Значит, откапывать бесполезно, потому что вот именно лунки будут. Что делать? Единственное, что это водоотводные ручейки, если есть склон. Они красивы, а это, извините, уже ничего не сделаешь. То есть марафет уж тут как наводить. То есть вы делаете водоотводные вот эти ручейки с таким расчетом, чтобы вода стекала, излишки воды. И чтобы на поверхности, то есть достаточно даже вот такого узенького сантиметрового слоя, если кора вокруг вся подопреет, все, дерево погибает. Это ведь не зимостойкость, не прививки, не скелет, ничто. Именно повреждение нижней части штамба. Вот что виновато.
У меня вопрос есть, вот посложнее
будет. Пожалуйста.
Я подойду, извините.
Пожалуйста.
Вот вы выращиваете карлики, то есть на карликовых подвоях яблони.
Я не сторонница карликов.
Ах, вы не сторонница.
Да.
Ну вот дайте еще вот этот череночек коротенький. Это вот вишни? Эти два маленьких. Вот. Вот так пишут. Выращивают дичок, ну, морозостойкий, да?
Да.
Правильно? Понимаете, да?
Если карликовый, он уже не морозостойкий.
Затем сюда прививает...
Ну, это вы имеете в виду...
Пародиску.
Вы имеете в виду клоновую вставку.
Да, клоновую. Ну, допустим, номер 9, пародиску.
В чем вопрос? Да, в чем вопрос?
А, ну, там человек сейчас много подвоев, только у нас...
Нет, в чем заключается ваш вопрос?
А вот я сейчас, слушайте, вот он вырос, да?
Да.
И только на следующий год я хочу привить это интеркалярная ставка.
Да.
Тот сорт, который мне нравится.
Да.
Все, вы так делаете?
Да, сейчас более простые способы делать. Ускоряют эту интеркалярную ставку.
А вот я и хотел спросить, а нельзя ли сразу?
А уже давно делают.
Вот и расскажите, как это делать. Встав, вот это...
Это описано...
Клоновое. И на нее
сейчас я вам скажу.
Сорт.
Значит, если
вот
вас интересуют такие тонкости, то я не адресно к вам обращаюсь, а вот если вы, допустим, вас это интересует, идете в библиотеку научную, берете научную литературу, все описано, все это известно. Как делают? Значит, что такое интеркалярная ставка? Делают ее с помощью прививки тоже. Выращивают, во-первых. Вот если вас это интересует, да? Во-первых, если карликовые подвои, логика, сейчас будем рассуждать. Если карликовые подвои такие хорошие, зачем придумывают интеркалярную ставку?
А зачем? Потому что качка качает ее.
Все понятно. Значит, не все хорошо в карликовых подвоях.
Да,
мало того, плохая якорность, плюс подгнивание корней, плюс там более требовательность и так далее. А все-таки карликовые хочется, чтобы были невысокие.
Да.
Но вы согласны, что карликовые не панацея, да? Поэтому придумали вот эту карликовую вставку. Там надо знать, на какой высоте ее делать, какого размера сама вставка должна быть. Значит, нет, там разные, в зависимости от сорта, на расстоянии от земли. Заглублять, не заглублять, там много всяких. Ну, допустим, мы все это знаем. Значит, делают интеркалярную вставку, вот у вас растет обычный семенной, как наиболее адаптивный, потом делают прививку интеркалярной вставкой, и на интеркалярную вставляют уже сам сорт. И благодаря вот этой, извините, я просто поясняю вот сначала. Не все знают, что это такое. Я сейчас скажу. Значит, делают вставку, на вставку сорт, вот он, более темный. И благодаря этой вставке деревце получается карликовое. Но эта вставка, она тоже, вот она как перевернутая кора, она тоже имеет как бы ограниченный вот этот срок, и не получается, не оправдались надежды такие вот, совсем, чтобы были деревья, как карликовые. Но для этого подбирают особые подвои, изучают самые подвои. А уже вот, чтобы ускорить вот это как-то, что делают? Значит, вы будете прививать вот какой-то вот этот сорт на интеркалярную ставку, да? Поэтому как делают, чтобы на год сократить? Значит, выращивают, делают, вот где растут вот эти вот растения, карликовые растения, на него делают на него осенью делают окулировку. В августе сделали окулировку. Весной срезают этот черенок вставки и вместе с окулировкой, уже прижившейся, прививают к этому вот на обычный подвой. У вас сокращается на год. И у вас здесь уже прижилась эта почка, понимаете? И с этой прижившейся почкой определенной длины, то есть вот у вас если длинный побег карликового подвоя, вы можете сделать сюда, привить почку, сюда, привить почку, сюда. И у вас уже получится, значит, отрезаете, и у вас получилось три прививки. И делаете прививку вместе с заокулированной заранее почкой.
Спасибо.
И вы таким образом на год сокращаете. Но дальше все опытным путем. Да. Да, неправильно, подождите, была привита дикая груша.
Дикая груша, да. Вся прививка, все эти... Да.
Культурная, все замерзло. Пошла поросль.
Пошла поросль.
Да.
Можно привить на эти колючки?
Ну, конечно, можно. Я же говорила, что это поросль. Подождите, но у вас же поросли много. Вы выберете наиболее сильный... Но на первый случай, мало ли, не приживется или еще что, вы выберете двойку-тройку самых сильных, сделаете прививки. Вот что пойдет лучше, его оставите потом как единственный, а все остальное уберете. Сразу один не оставляйте. Сделайте много.
А если культурная груша, то такая же история?
Если культурная, подмерзла. Нет. Ну... Если культурная вымерзла и пошли дикие, у вас культурной уже нет. Все, о чем говорить? А если у вас вымерзла, а под снегом, вот бывают такие зимы, что вымерзла, а под снегом осталась культурная. Для этого вы, вот у вас, смотрите, вот сейчас разные, чтобы были цвета, вот у вас дикая и, значит, культурная. Сейчас я ее сделаю, чтобы было понятно. Вот дичок и растет. И вот так вот. И культурная. И от культурной осталось, вот все вымерзло, осталось две почки. Вот смотрите. Зеленая дикая, вот это культурная. И вот это подвой, а это привой. Две почки всего. Они начинают прорастать. Или мыши съели, или подмерзло. Вырезаете вот эту всю замерзшую часть. Две почки начинают прорастать, и вот из этих росточков восстанавливаете это дерево. Они, когда прорастают, значит, они у вас вот... Единственное, что они будут расти вот так, в разные стороны. Это сюда. Поэтому вы подвязываете, чтобы она росла вертикально. Подвязываете ее... И восстанавливаете, у вас из этих двух почек вырастет снова дерево. А они снова вымерзли в следующую зиму. Тогда вы думаете, что же я буду так мучиться каждый год. Значит, не зимостойкая. Значит, надо подвой привить что-то более зимостойкое. Какие-то более зимостойкие сорта. Не стесняйтесь, вопросы задавайте.
Скажите, как ваш фамилия?
А, моя фамилия Ефимова Нина Владимировна.
О,
да. А иногда, знаете, как говорят, ой, это вы живьем. Это Ефимова живьем.
Никогда не забудем про эти усы.
А, Чижовская, и ладно, да. Видите, как говорят, а я мечтал с вами встретиться. С вами познакомиться. Да, и Вопрос, значит...
Нет, Владимир, а вот несовместимость, а можно через вставку сорт привить?
Если несовместимость, можно.
Вот, сделать да. вставку, которая совместима с этим.
Совершенно решением. Верно, молодец.
Спасибо.
Можно.
Скажите, пожалуйста, вы сделали прививку в
как выбирайте наиболее, вот где самое удачное место ликвидировать, иначе, но вы сначала посмотрите, чтобы прочные, вот самые прочные срастания, самые вот такое.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Вы знаете, я, между прочим, хотел вам вот это, вот дайте ваш нож.
Задавайте, только не порежьтесь.
Нет, вот нож так, вот смотрите, я как делаю черенки вот для прививочки, так. Я просто ставлю вот так нож. Ну, хорошо, конечно, лучше вдвоем. Бах ножом. Ровненько получается, не надо вот это.
Нет.
Да нет, знаете, 98%
нет, не надо бах ножом. Вот надо научиться делать одним махом. Вот самое главное. Вот тренируйтесь вот так вот. Вот прям подряд. Берете иву и одним махом, но нож должен быть острый. Научились делать срез. После этого уже, вот смотрите, чтобы у вас вот так вот было. И вот таким вот образом. Уже потом, после этого. Вот таким образом. Вот, все. Чтобы почка была с другой стороны, напротив, вот, ну, это долго. Делайте, в общем, так. Меня уже ругать, я немного.
Мне
да.
Дерево, оно...
Не садитесь, стул убрали.
На него прыгнули.
2005-2006 год. Скорее трещины такие пошли, и как бы до этого, до белого.
До древесины.
Да.
До древесины.
И в том году меньше было, а в этом году вообще аж весь ствол покрылся.
Ну это не зимостой.
И ветки вот эти вот верхние тоже. Что
в каком смысле что делать?
Замазывать легче?
Нет, ну нет.
Молодой, ему лет 5.
Когда трещины только начались, надо было лечить. Надо было лечить эти трещины, потому что могут трутовики туда внедряться и так далее. То есть вопрос идет, получается, что оно не зимостойкое. А что с ним делать, это ваше дело. Хотите, уже его спасайте. Трудно сказать. Если бы я видел хотя бы на фотографии, какая трещина, от чего?
Нет, весь ствол в трещинах таких.
Ну, трещины могут быть нормальные, а могут быть связанными. Отходит кора и так далее. Вот в такие случаи фотографии приносите, чтобы я могла... Вот можно поставить диагноз? Вот доктор, у меня вот то-то, вот. А как вот? Надо же анализ, надо хотя бы видеть. Поэтому...
Там не только ствол, там как бы веточка.
Это скорее всего... Она называлась «Календарь плодовода», потом называлась «Календарь плодовода-любителя», потом «Календарь садовода» 80-е годы, а потом ее просто многократно крали, уже какие-то издательства, написано «Стереотипное издание нашей фамилии», а уже все изменилось, сорта изменились за эти годы, химикаты изменились, а их вовсю, значит, без нас тиражируют, да, и поэтому, когда мне с почему не пишете, и я буду других обогащать, и я и не...
Пошел ствол, это опасно для...
А какие пупырышки?
Маленькие, мелкие такие.
Нет, бывают пупырышки, как бы корни образования, бывают пупырышки...
Нет, на стволе.
Какие пупырышки? Бывают пупырышки, как чечевички, сортовой признак.
Нет, ну ненормально.
Покажите мне пупырышки.
Ненормально, это видно, что ненормально.
Если щитовка, то вы надавливаете, и из них выползает гадость, внутреннее содержимое.
Они снимаются вот так вот щитовочки.
Значит, а если, ну, пупырышки какие?
Под корой видно, что кора вздувшаяся.
Еще последний вопрос.
Нет, да, сейчас. Так, да, я даже не могу... То есть, вот пупырышки такие бывают иногда у сортов, склонных... вот иву, поставьте в воду, у нее сначала в этом месте образуются пупырышки, а потом корни. Ну, надо хотя бы видеть, что за пупырышки. Фотографии приносите и сами пупырышки.
Спасибо вам большое. Я не знаю. Ну, вот прям за 3 часа
человек.
Не-не-не, я ничего.
Уточни только. А если сейчас...
Меня организаторы торопят, что долго. Я стараюсь все рассказывать.
Нина Владимировна, вот сейчас, сегодня, вот я возьму вот этот черенок, это, скажем, ну, по-родински, сюда хороший привет. Сюда привьют.
А потом
и
привьют.
Сразу привить в арбалет.
Можно, но... Нет, можно, но... Вот именно. Ну, может, что... может прижиться, а может не прижиться.
А может не прижиться.
Да, то есть из-за того, что вот здесь не приживется, и может не прижиться и здесь.
Вот я хочу вот даже, попробовать.
Вот даже если здесь приживется, а здесь не приживется, уже погибнет.
Да нет, самое главное вот это,
но, в принципе,
прижил.
Можно. Это в порядке эксперимента.
Тогда и сейчас черенком привить родитку. А через неделю две потом привить.
Ну, можно, конечно, может. Конечно.
Вот так, да?
Да, да. Я не говорю, что это надо, но можно.
Просто для интереса.
А на дальнейшее имейте в виду, что почку, почку окулируете осенью, потом срезаете вместе с почкой, прививаете. Та почка-то у вас уже прижилась, понимаете, и вам теперь важно, чтобы только черенок прижился.